что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Последние 10-15 лет индустрия производства сериалов совершила огромный скачок. Одним из главных, если не главный, сериал этого периода «Игра престолов», снятая на основе цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Как раз ровно 10 лет назад, 17 апреля 2011 года, состоялась премьера телевизионной саги «Игра престолов». Сериал еще до выхода подогрел к себе интерес до предела, а уж после показал рекордные рейтинги, а автор книг Джордж Мартин сделался миллионером. «Игра престолов» произвела революцию жанра, и после стала выходить больше адаптаций фантастики и фэнтези именно для телевидения. В сериалы пришли колоссальные инвестиции. Но сегодня мы хотим поговорить и о сериалах, и о кино, и, может быть, поднять вопрос последних лет, а не потеснили ли сериалы кино, и за счет чего происходит конкуренция. У нас в гостях сегодня киновед, историк кино Александр Шпагин. Александр Владимирович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, ну вот что касается сегодняшней даты, вы вообще являетесь поклонником вот этой саги «Игра престолов»? И вы как человек в общем-то, кино, да, имеющее непосредственное отношение, профессионал. А как вы восприняли, что телевидение, условно, да, ну, чуть позже, там, стриминговые платформы, когда они выстрелили, стали составлять серьезную конкуренцию и, возможно, даже переманивать большой процент людей на себя от больших экранов?
Поначалу я это воспринял очень хорошо, потому что, в первую очередь, все началось, конечно, с американского, именно телевидения, именно с «Игр престолов», именно с них. И дальше вообще началась некая эра жесткого, острого, едкого, безиллюзорного американского сериального производства. И все подсели. Это бы, значит, где-то было в середине 2000-х, собственно говоря, по сегодняшнее время это продолжается. Хотя сейчас, правда, у них там должен быть там обязательно один гей, один инвалид, одна черная лесбиянка, один негр, еще один там мулат. Вот. То я думаю, что сейчас это все начнет ухудшаться именно из-за того, что вводится новый кодекс Хейса, назовем это так, да, который действовал в Голливуде в 30-е годы, и, в общем, мне особо ни к чему хорошему не приводил. Также, возможно, все начнет давать течь. Но, тем не менее, это прекрасно, так сказать, цвело и пахло в течение 20 лет, и действительно отбирало аудиторию у кинотеатра. Поначалу я очень обрадовался, потому что вот как надо, потому что тогда нашим кинематографом дико завладевал гламур. Это была такая эра страшной гламуризации, как Спрута. Спрут, такое под названием гламур, пошел. А мир тоже как-то несколько подскис в конце 2000-х, в начале 2010-х, и особо каких-то очень ярких новых трендов, ну, например, таких, как Тарантино в начале 90-х, особо не выдавал. И действительно, все подсели на эти американские сериалы, стали их смотреть. И вдруг произошло нечто очень печальное. Во всяком случае, в нашей стране. Не могу сказать, что какая ситуация в этом во всем мире, но думаю, что в той или иной степени схожая. Я вдруг стал смотреть, что с начала 2010-х мои студенты стали резко глупеть. Нет, они были совсем дебилами в начале 90-х годов, когда я начал преподавать. Хотя между мной и ими была разница там 3-5 лет. Но наше было последнее поколение культуры, а тут все же раскрылась бездна звезд полна. Вот. Особенно коммерческих звезд. Начало 90-х. Такое безумие. Потом они поняли, что бабло — это знание. Знание — это бабло. И в начале 2000-х, так сказать, стали умнеть. И тут они резко поглупели. И значит, это, во-первых, потому что началась эра интернета, конец 2000-х годов, эра фэнтези, бесконечного компьютерных эффектов и, наконец, самое главное, эра вот этих сериалов, эра фэндомов. Вот, они дико подсели на фэндомы, в том числе такие, как и «Игры престолов». Кто-то, например, что меня поражало, как подсел, допустим, где-то лет 14-15 на «Доктор Кто» какой-нибудь. Там, да, он 25 лет ему, он все «Доктор Кто» смотрит. И он знает, что, скажем, так, что Пикассо — это художник, потому что космонавт Джон в 447-й серии зашел в 15-й кабинет, там висела картина, это, там висела картина Пикассо какого-то. Пикассо — художник. Поэтому он знает. Иначе бы он понятия ни о чем не имел. То есть такая началась странная эра дебилизации. И каждый погружался в этом своем фэндоме и становился рабом своего фэндома. Вот это тоже, это минус, который принесли американские сериалы. А плюс тот, который они принесли все-таки, что вот сейчас у меня ощущение, что благодаря ним развилась, наконец, веб-культура, культура веб-сериалов, и которая началась именно, в первую очередь, с «Домашнего ареста», и понеслось. То есть вот эта вот безиллюзорная линия, которая, еще раз говорю, боюсь, что скоро закончится с приходом ярой либерализации в Европе и в Америке, у нас она вывернулась вот в эти вот веб-сериалы, и сегодня в этих веб-сериалах вообще все. Надежда, спасение и будущее.
Но нам-то не грозит эта эра либерализации?
Нам вроде не грозит эра либерализации, да, пока. И это большое счастье.
Это вот. Значит, что...
Нам грозит эра патриотизации, вот, которая в какой-то степени...
Что хуже.
Хуже либерализации, потому что она разрушает. А патриотизм, он приводит... Ну, патриотизм вот в том смысле, который мы понимаем, он приводит к стагнации общества. Но разрушение все-таки хуже, чем стагнация. А так оба эти зла совершенно отвратительны.
Угу. А вы сказали, что в начале 2010-х, да, был бум на гламур. А могли бы яркие какие-то примеры
привести? Да, и эта эра
войдет
в историю нашего кинематографа как позорище просто, потому что средний уровень, он был уже не средним, он был гламурным просто.
Что оттуда можно вычленить? Какие произведения? Или там все было вот
нет,
как бы единой
розовой пачкой? Нет, эти гламурные произведения, это пойдите вспомните это. Эти все названия, какие-нибудь там «Любовь навсегда», «Любовь из прошлого». Я как слышу слово «любовь», я уже за пистолет хватаюсь. Вот, я точно знаю, туда мне не надо. Там будет Басков, там будет попса, там будет тупость, там будет гламур. Значит... нет, это был Болливуд такой. Пойдите вспомните эти названия в диком количестве. Но, конечно, нет, началось Сарик Андреасян, началось с таких картин, как «Беременный» какой-нибудь. Это был где-то там 2004 год. А потом это все как раздулось, да понеслось. Да уж так зацвело и запахло, что мама не горюй. И вот сейчас начинается эра дегламуризации, конечно. Дегламуризации, то есть все становится чуть живее. Если гламур строится на том, что все герои идиоты, все без конца друг с другом припираются, ничего не могут друг друга доказать, и все выговаривают сразу, потому что у них интеллект шестилетних детей, а это главное, чтобы зрителю интереснее было, чтобы из зала-то не выходил. Вот. Это такое как бы бесконечное такое ток-шоу дебилов. Вот. В общем, на чем строятся главные, так сказать, параметры гламура. То сейчас драматургия остается такой же во многих неогламурных фильмов, назовем их так. Но хотя бы актеры играют живее, и они бы как бы припираются друг с другом, ну, как более-менее нормальные люди. Хотя все равно, конечно, эту змеиную шкуру мы себе будем долго скидывать еще. Но когда, я говорю, появляются все-таки такие картины, как там, не знаю, какой-нибудь там «Трезвый водитель», «Реальный папа», там много, так сказать, сейчас. И в сериалах, кстати, тоже. Это меня радует. Люди, мы устали от собственного Болливуда. Все-таки долго в Болливуде мы не можем жить, нам скучно становится.
Вы упоминали сериал «Доктор Кто» как пример дебилизации, если не ошибаюсь,
не
он
совсем.
Там несколько десятилетий.
Да, нет, не
уже.
Совсем. Нет, но когда человек 25 лет, только его и смотрит. Вот. И при этом является поступил на продюсерские курсы, значит, где, допустим,
но
я преподавал.
«Доктор Кто» — это скорее некое исключение. Это такой сериал-долгожитель, который там идет через эпохи.
Долгожитель
для
другого возраста просто. Нет, что имел. Он неплохой. Нет, он ничего. Ну, господи, ну не в 25 лет же смотреть только его и больше ничего не знать вообще. И думаю, что Тургенев — это композитор. А ведь это постоянно. Я поэтому ввел специальный курс там, где я преподавал, и ввел специальные семинары, просто русская литература через визуальный контент, потому что читать они не умеют, не могут. Они читают «мама», «мыла», они буквы не воспринимают. Вот. Ну, можно показывать хорошие фильмы, вот, экранизации, и, наконец, просто рассказывать о отечественной истории, опять-таки, через хороший исторический фильм, что я понимаю, что это самое главное. Потому что люди знают культуру только по этим фильмам. Фэндомом, слово хорошее, вот фэндом, дом фана, как хорошо звучит по-русски, да, дом фана, это их дом, вот, вот как начал, допустим, человек с 10 лет в нем жить, или там с 12, вот он живет, ему 25 лет, он все там живет, и больше нигде не живет. Вот к чему это привело, я говорю, что это было достаточно страшно. И особенно где-то так, в 2018-м как раз немножко улучшение нашлось. Вот. Была последняя точка такая уже, такая дебилизация поколения. Сейчас немножко получше пошло.
А что бы вы назвали вот за последние как раз-таки там лет 10-15 из топовых патриотических произведений, фильмов и сериалов? Вы сказали, что есть качественно.
Чернобыль американский.
А Чернобыль российский уже посмотрели?
Нет, Козловского нет, не посмотрел еще. Очень хочу. Вот я просто собирался завтра-послезавтра сходить. Вот. Ну и то ведь это интересно, опять-таки, на волне успеха этого сериала, в первую очередь. Для меня патриотическое — это то, что мозги заставляют крутиться, то, что умное, то, что неоднозначное. Для меня патриотический, скажем, сериал был, на который весь народ подсел, как кролик на кобру, хотя там ничего не происходило. И это был бессюжетный сериал о войне. «Жизнь и судьба», например, Урсули К. Патриотический? Да, патриотический. С другой стороны, пацифистский? Да, пацифистский. Амбивалентный, сложный, неоднозначный. Для меня патриотический сериал — это, опять-таки, тот же «Домашний арест». Вот. То есть, когда меня заставляют задуматься о русской ментальности, о нашей ментальности, неоднозначно заставляют задуматься. Вот. А, кстати, из фильмов меня совершенно потряс, например, фильм «Потряс», просто считай, выдающаяся картина «Реальные пацаны против зомби», вот, которые сняли...
Серьезно?
Да, которые сняли КВНщики и комеди-клабщики из провинциального города. Потому что я как будто в армию попал. Просто какой Рогожкин? Рогожкин со своими социальной охотой после этого фильма отдыхает. Я всем говорю, посмотрите, это гениальная картина. Они говорят, ой-ой, «Реальные пацаны против зомби», вы название. Вот. И никто, никто
в плане,
не посмотрел.
В плане гениальный трэш в плане, или...
Это просто великая картина, считаю. Это не трэш даже. Это не трэш, потому что, во-первых, это очень хорошо сделано с прекрасной актерской игрой, при том, что там практически все не актеры, а полуактеры. То есть комеди-клабщики и КВНщики. Есть немножко эпизодических актеров, но это просто размышление о сегодняшней российской ментальности. Я 2 дня ходил, просто я только о нем и думал. Потому что все ситуации в этом фильме фантастически естественные, дико издевательские по отношению к русскому сегодняшнему народу, провинциальному. Это очень точно. То есть она такая, она желчная, русофобская картина, дико естественная, дико издевательская, при этом с огромной любовью сделана к этой ментальности. Почему я говорю, что для меня это просто великая картина. Так же, как, конечно, так сказать, замечательные сделаны блокбастеры в этом году.
Например?
«Вратарь галактики».
Серьезно?
Да, я просто в восторге, потому что дико оригинально, дико здорово сделано. «Конек-горбунок» чуть послабее. Говорят, и я не сомневаюсь, что уже все в полном восторге, это «Никто» Найшуллера, но это все-таки как бы копродукция. Но от «Хардкора» я был его предыдущего не просто в восторге, я... Это редкий случай, единственный, по-моему, за последние 30 лет, когда я через 2 дня снова начал смотреть этот фильм. Настолько мне понравилось.
А «Вратарь галактики» патриотические? Там есть мысль какая-то?
Да, в конце, да, в конце есть патриотичность. Но это все-таки такое, действительно, это фэнтези. Вот. Но есть, да, и юмор есть, и все. И главное, совершенно невероятная оригинальность всего этого. Вот. Вообще у нас, слава богу, ничего пошло в сторону блокбастеров. Начиная с... «Движение вверх». Действительно, здесь «Движение вверх» пошло. Даже и «Последний богатырь», «Корень зла» очень неплох, и так далее, и так далее. Вот, вот это для меня очень тоже положительная тенденция, которая вдруг раз и проявилась. Причем не все очень ментальные. Если раньше мы подражали, задрав штаны, бежали за Голливудом, и штаны эти рвались по дороге, и, в общем, толком ничего не получалось. то сегодня это наше такое, это наше. Они все немножко такие издевательские, они все где-то идут от ментальности той же рекламы МММ, того же Лени Голубкова, «Джентльменов удачи», «Белого солнца пустыни», вот, где важнее не столько нарратив как таковой, а хохмы, ходы вокруг да около, издевательски стебные отношения к героям, самоиздевка, самоирония над собой и над конкретно именно своими чисто русскими, чисто ментальными достоинствами и недостатками. Вот эти тенденции мне ужасно нравятся. И, кстати, я говорю, что вот веб-сериалы, они в основном движутся в эту сторону. Это вот эта сторона Слепакова и Светлакова. Хотя у Светлакова фильм не получился, конечно. Последний совсем.
А как последний назывался?
Да этот,
я Господи, только «Камень» знаю.
Да не, ну... Про гостиницу. Про гостиницу, короче.
Нет, я только помню про поезд плацкартный.
Тоже плохо было.
Тоже плохо было. Но тоже заявка же на ментальность была.
Ой, еще какая. Нет, там жених у него только неплохой был, да. Но жених это сделан по лекалам Горько так было. Да. Угу. А вот то, что делает Слепаков, это другое дело. Вот это интересно.
Так, а что помимо «Домашнего ареста» делает Слепаков? Напомните.
Помимо «Домашнего ареста», вы знаете... Виноват, но кроме этого ничего не видел. Видел только какие-то кусочки, слышал только какие-то, так сказать, слова, что опять вот там он, где-то команда Слепакова опять что-то интересное в пространстве сделала, опять на это молодежь подсела. Вот это как бы наш русский фэндом, именно дом такой, наш русский дом, который постепенно-постепенно перетягивает на себя одеяло и натягивает на себя вожжи. Вот. Русские, как там, медленно запрягают, но быстро ездят. Этот поезд поехал, во всяком случае, уже.
Но из всего, что мы упомянули, это в основном либо комедии, да, либо с элементами комедии, какие-то фантастические фильмы или даже мультфильмы.
Да.
А мне казалось, что как раз-таки раскрывать российскую действительность, ментальность лучше всего получается в драмах, в каких-то трагических сюжетах.
Сегодня нет. Надо, наконец, четко определиться, надо понять сегодняшнюю метафизику времени. Сегодняшняя метафизика времени, по-моему, это злая комедия. Это злая комедия с матом, обязательно с матом. Обязательно. Без мата ничего не работает.
Как же законодательство и все вот эти там запикивания, зашоркивания?
А вот в этом вся, так сказать, реальная драма действительности. Потому что как только их не запикивают, то все получается рейтинг гораздо сразу лучше. Но даже когда они запиканы, все равно эта картина будет обязательно лучше, чем там, где их нету. Почему? Потому что там будет взгляд в бездну. Потому что там будет безиллюзорность. Там будет естественный, значит, язык или тяготение к естественному пониманию смыслов, а не к мифам, а не к штампам, а не к трафаретам гламура. Вот. И я точно знаю, мне туда. То есть мне не там, где говорят слово «любовь», а там, где говорят слово, которое мы не будем называть какое-нибудь. Пип! Вот такое вот. И туда мне надо, потому что там будет точнее, там будет интереснее, там будет острее, там будет смешнее, там будет парадоксальнее, там будет неоднозначнее, там меня заставит задуматься о России. Потому что это русский язык сегодняшнего дня. В том числе уже и детский язык. Вот что интересно.
А то есть без мата точности нельзя добиться, сложнее.
На сегодняшний день боюсь, что нет. Во всяком случае, это знак. Это некий знак. Это маяк такой, который светит. Это маяк, который светит. Мат. Вот. Но, наверное, можно и без нее. Но, наверное, если ты делаешь «Вратарь галактики», например, вообще блокбастер, «Конек-горбунок», ну зачем там мат? Это большое пространство такой, значит, красоты и развлекалово. Или «Последний богатырь». Там мат не нужен. А если это картина о нашей современной реальности, просто необходимо. Но даже определенные элементы матерного языка, ну, я бы сказал, на 0,1%, на 0,01% могут использоваться вот в подобном ментальном подобных ментальных блокбастерах, как «Последний богатырь» или «Конек-горбунок».
А могут ли быть актуальными и свежими?
Как это было у Ершова,
кстати,
да, в «Конек-горбунке», да. И у Пушкина.
Могут ли быть актуальными и свежими вот такие долгострои, долгоделы, как «Конек-горбунок» и «Вратарь галактики»? Если их начинали делать еще, по сути, там, в другую пятилетку, когда за последние 5 лет все кардинально изменилось, а там еще заложены как бы мысли и конструкты
они,
того времени.
К счастью, они там не заложены, потому что «Конек-горбунок», он уже 2 века
конек,
с нами, да?
Ну, «Конек», окей, да, вот.
«Вратарь галактики» настолько оторван от реальности вообще и настолько просто как бы корреспондируется
спецэффекты.
Ну, шикарнейшие. шикарнейшие. Мне очень понравились спецэффекты. Все не устарели. Не устарели. Так же, как прекрасно совершенно. Это, может, вообще лучшее, что есть, это спецэффекты в «Коньке-горбунке» том же.
Угу. А, кстати, вот как вы отнеслись к тому, что в «Коньке-горбунке» ушли от привычного, да, слога Ершова с рифмой?
Надо было уходить еще дальше, потому что Ершов их немножко сковывал. Хотя они пытались, конечно, сделать глубинные мотивировки, но немножко не дотянули. Надо было еще больше идти. Хватит привязываться. Все, я начинаю смотреть ваш «Конек-горбунок». Вам зачем был нужен Ершов? Вам зачем понадобился Ершов? Все. Дальше я смотрю ваше произведение. Я не знаю никакого Ершова. Я первый раз слышу о Ершове. Все, я смотрю ваше произведение. Все. Вам он зачем-то понадобился? Очень хорошо. Показывайте, что у вас получилось. Если он вам понадобился зачем-то, но вы можете делать с ним все, что хотите. Вот. И как это когда-то было и на Таганке, и, например, допустим, в Ленкоме, когда Захаров брал Иванова Чехова, приглашал Леонова, которому за 50, толстого и некрасивого, и с Гориным полностью переделывали Чехова. И ничего, Чехов и Иванов, редакция Горина. Островский мудрец, да, на всяком процессе, редакция Горина. Там непонятно, кого больше было. Делаем, что хотим. Тогда это будет живо, тогда это будет ярко, тогда это будет концептуально. Здесь немножко это помешало. Мне даже сейчас хочется написать об этом. Почему? Потому что люди хотели чуть отойти от Ершова, да, сделать более глубинные мотивировки, но немножечко растерялись. Кстати, то же самое было при экранизации сказа про Федота Стрельца Овчарова. Но такая же была несравнимо хуже. Это было давно. Ну, как 10 лет назад.
А смотрели сериал «Чики» прошлого года?
Какой?
«Чики»
называется. Нет, знаю о таком. Нет, не смотрел. Я, в принципе, вот те сериалы, о которых я сказал, я только, собственно, их и смотрел, потому что все остальное дико сложно. Так ознакомиться, так подойти к телевизору во время чая или кофе, там поглядеть, что там творится, более-менее понять, спросить домашних, а это как, а это куда, это да. Но так как я смотрю все российское кино, а его все больше и больше, а за год коронавируса его было сделано чуть не вдвое больше, чем обычной, как это не парадоксально, да?
Как это стало возможным?
А черт его знает. Вот. Скорее всего, причина проста, что просто во время карантина огромное количество постпродакшн было доделано. И действительно так оно и есть. То есть те картины, которые были... Я смотрю просто под другими названиями. Должны были выйти в 2016, 2017, 2018. Сейчас вышли под совсем другими названиями. Но я вижу, что это то же самое. То есть у них никак не заканчивался постпродакшн. Ну, он был сделан. И это все так... И вывалилось со страшной силы.
А как вы относитесь вот к такому формату? Он просто немножко реанимировался именно во время как раз-таки пандемии, когда все сидели дома, и вроде бы как казалось, что снимать кино стало сложнее во всех смыслах. Скорее всего, это просто были какие-то наработки, да, дальше уже там студийная работа шла в 2020-м, я к тому, что так много вышло лент. Так вот, формат Screen Life, это когда вот в основном действие происходит там на экране монитора и так далее. Есть будущее у такого формата, как вам кажется? Или не привлечь внимание зрителя надолго?
Нет, безусловно, есть, потому что это все некое такое ноу-хау, примерно так же, как дико привлек к себе внимание в свое время там Инстаграм и Телеграм, и те, кто подсели на это, они тоже в определенной степени попали в определенное пространство фэндома. И для них это пространство наиболее близко. То есть это здесь формирует своего рода секта, да? Формирует своего рода такое именно пространство фанов, которые уже живут только этими категориями. И сколь долго это может продлиться, думаю, что это навсегда в той или иной степени. Только у подобных пространств бывают, естественно, пики, когда это все вдруг... Когда вдруг делается какой-то суперзнаменитый продукт, который нельзя не посмотреть, и некие спады. Но это теперь уже с нами. И это теперь уже знаем, потому что оно простое очень. Вот если 3D не покатило, так же, как в свое время стереокино, ну, потому что оно напряжное, оно тяжелое. Нужно что-то на себя одевать, вот. У кого-то зрение не очень, тогда эффект не такой. У кого-то глаз один хуже видит, эффект опять не такой. И тогда непонятно зачем. Какие-то все время геморрои вокруг этого крутятся. А здесь никаких нету, все хорошо. Вот. Сиди и смотри действительно в этом формате. Кстати, насчет пандемии и карантина. Ну, я, например, снялся именно во время карантина в фильме, например. То есть снималась картина. Я все время время от времени снимаюсь, первое актерское образование. Вот. Мы снимали. А что? Нормально. Бомжа играл. У меня даже главная роль, там почти главная роль. Как раз в парках снимали. Никто не мешает. Хорошо. Чё?
Никто не гонит славочек, да?
Ну, конечно. Нет, вообще никто не мешает. Красота просто. Просто красота.
А ценник за смену был ковидный или доковидный?
Нет, договаривались до ковида, поэтому был до ковида.
Понятно. Александр Владимирович, да, у нас время подошло к концу. Спасибо вам, киновед, историк кино Александр Шпагин. Сегодня был у нас в студии, в гостях у Радио Спутник.
Спасибо, до свидания.
По душам.